Глава 4. Выдвинуться мы решили ночью, чтобы оказаться возле охотничьего домика, перед тем, как начнет светать. Реального плана у нас с Виктором не было, и это меня несколько тревожило. Конечно, я понимал, что имея конкретную задачу, смогу превратиться в грозного монстра и парой ударов раскатить избушку по бревнышку. Но тогда практически неминуемо пострадала бы Елен, и такой план не годился. Домик оказался идеально замаскированным. Мы не видели его, даже находясь на расстоянии менее 50 ярдов. Охотничий домик располагался на склоне балки и благодаря естественному ландшафту, а также деревьям и кустарникам был отлично скрыт, а набрести на него случайно было практически невозможно. В паре десятков ярдов от избушки по дну балки протекал ручей. Он был совсем невелик, но присутствовал на топографической карте, которой где-то разжился Виктор. Мы залегли в густой и высокой траве, среди кустов на бугорке, недалеко от входа. Над самым домиком, в кронах нависавших над ним деревьев, я рассмотрел ажурные переплетения, напоминающие элементы необычной антенны. Они были тщательно замаскированы, и я понял, что мое предположение о передатчике, способствующем трансформации, судя по всему, находит свое подтверждение. Когда Виктор достал компактный бинокль в камуфляжной окраске, я подумал, что он, наверное, служил в армии, но не успел спросить об этом. Вблизи от меня что-то грузно рухнуло на землю и, быстро обернувшись, я увидел детектива Смита, уже лежащего рядом в военной полевой форме без знаков различия. Широко улыбаясь и приложив палец к губам, он явно наслаждался произведенным эффектом и моим недоумением. Я машинально представил его Виктору, и тот, сдержанно кивнув, произнес свое имя. Затем Смит жестом попросил у Виктора бинокль и протянул его мне. Также молча, он указал пальцем направление, куда нужно смотреть. Сначала я ничего не увидел, но потом рассмотрел в паре сотен ярдов от нас нескольких притаившихся солдат. А присмотревшись, я различил замаскированные орудийные стволы и даже легкий танк. «Это войсковая операция, ребята», — заявил детектив. «И гражданским лицам здесь, вообще-то, находиться не полагается». Потом Смит достал и положил перед собой ракетницу и добавил, «По красной ракете артиллерия откроет огонь и через 5 секунд от этой избушки ничего не останется. Но это на самый крайний случай. Нам известно, что в этом строении удерживают заложника, и мы будем действовать по возможности аккуратно». «И вы действительно детектив?» – усомнился я. «Конечно, нет», – заявил Смит, и его лицо расплылось в широкой улыбке. «Полицейский жетон просто прикрытие, а на самом деле я служу в армейской разведке. Не имею права сообщать вам, в каком именно подразделении, да это и не имеет значения. Что же вы намерены сейчас предпринять?» – спросил я. «Сложный вопрос», – задумчиво протянул Смит. «С одной стороны, я не имею права привлекать к выполнению операции гражданских лиц. С другой стороны, вы по уши увязли в этой истории и имеете специфический опыт. И что же? Короче, если вы сейчас попытаетесь самостоятельно проникнуть в охотничий домик, я не буду вам препятствовать. Не успею просто», – заявил Смит. «А там вы уже можете действовать по обстановке». Виктор, внимательно слушавший наш разговор, попытался подняться, но я его остановил. «Лучше сначала я пойду», — категорично заявил я. И Смит утвердительно кивнул головой. Когда я поднялся с земли и уже направился к домику, Смит тихонько меня окликнул. Я обернулся, и он бросил мне знакомый уже бумажник с полицейским жетоном. Я машинально поймал его и вопросительно посмотрел на Смита. «Спрячь, потом пригодится», — сказал он. «И еще имей в виду, что если ты не выйдешь из домика через 10 минут, мы начнем штурм», — добавил Смит и сразу же начал вызывать кого-то по рации. Убрав бумажник в карман, я, не скрываясь, подошел к охотничьему домику и толкнул дверь. Она оказалась не заперта и сразу открылась. Я не стал заходить, а постоял, вглядываясь внутрь. Потом вошел, но остановился сразу за порогом и подождал, чтобы глаза привыкли к темноте. Едва я рассмотрел силуэт притаившегося у стены человека, как он поднял руку, как будто хотел посмотреть время на наручных часах. Как и описывал Виктор, он был в легком, черном скафандре со шлемом с непроницаемым темным стеклом. Я машинально шагнул в тень и прижался к стене рядом с дверью, но сразу понял, что зря. Конечно, я был хорошо виден человеку, находившемуся внутри. Между тем над его поднятой рукой вспыхнул прозрачный голубоватый экран с рядами кнопок. И едва различимый в темноте человек начал их нажимать. Конечно, это не сулило мне ничего хорошего. Расстояние между нами было не более 2-3 ярдов. Я прыгнул, вытянув вперед руки и стараясь помешать человеку в черном, чтобы он там не делал. Мои пальцы вошли в голубоватый экран с моей стороны и задели несколько кнопок. Окружающий мир завертелся волчком. Какая-то сила подняла меня, выжила как губку и бросила вниз. Я очнулся на полу и не сразу сообразил, что нахожусь все в том же охотничьем домике. Дверь была закрыта и вокруг царила кромешная тьма. Немного полежав и прислушавшись, я понял, что, скорее всего, пребываю здесь в одиночестве. Ничего другого не оставалось, как подняться и выйти на улицу. Ослепительно яркое полуденное солнце заставило зажмуриться. Но не это поразило меня больше всего. Когда я вошел в избушку, была ранняя осень, а сейчас на улице меня встретила весна, причем в самом разгаре. Везде стояли сверкающие под солнцем лужи, а на ветвях деревьев зеленели мелкие и яркие молодые листочки. Я машинально побрел к выходу из леса, стараясь идти по сухим местам, но вскоре насквозь промочил ноги. Что-то произошло со временем, но я не стал задавать каждому встречному прохожему мелодраматичные вопросы, типа «какой сейчас год?». Слишком уж по-идиотски это выглядит в книгах и особенно в фильмах. Нет. Я дошел до первого газетного киоска на окраине городка и молча принялся разглядывать витрину. Наконец, на нескольких газетах я отчетливо рассмотрел дату. Год оказался тот же, что и был прежде, и я сразу почувствовал некоторое облегчение. Но вот месяц оказался другим. Я каким-то образом очутился в прошлом, почти на 4 месяца раньше, чем испытал первую трансформацию и встретил Виктора с Элен. Осознание этого факта, со всеми далеко идущими последствиями, пришло не сразу, а медленно и постепенно. Но я догадался, что дома, скорее всего, встречу самого себя в более ранней версии, а мне почему-то хотелось этого избежать. Тем более, что об этой встрече, если бы она произошла на самом деле, я уже давно должен был знать, и от этого голова шла кругом. Порывшись в карманах, я нашел совсем немного денег, одну мелочь, и бумажник с полицейским жетоном. Но оказалось, что бумажник был буквально набит крупными купюрами, и я понял, что могу снять приличный номер в отеле и какое-то время не беспокоиться о питании и одежде. Я выбрал отель подальше от своего дома, чтобы не встретить знакомых. Постепенно я стал понимать, что нахожусь в какой-то странной ситуации и, фактически, оказался на нелегальном положении. Администратор на ресепшн увидел мой полицейский жетон, когда я достал бумажник, чтобы оплатить номер. Это самым положительным образом сказалось на его отношении ко мне. Этот сотрудник отеля тут же предложил более удобный вариант проживания, да и в дальнейшем относился ко мне с уважением и был очень внимателен. Позже, когда я постарался по возможности изменить внешность, это уже не вызвало у персонала отеля никаких подозрений или вопросов. Я несколько дней не брился и не покидал номер, пока не отросла щетина и не наметилась бородка. После этого отправился в поход по магазинам. Первым делом купил бейсболку с длинным козырьком и солнцезащитные очки. Потом я подобрал себе невзрачную и мешковатую куртку с высоким воротником, при иных обстоятельствах не надел бы такую. После этого я решил, что достаточно хорошо замаскировался, и уже свободно прогуливался по отдаленным от своего дома улицам. Постоянно размышляя о том, что со мной произошло, я постепенно стал приходить к определенным выводам. В охотничьей избушке мне, по-видимому, встретился один из товарищей пришельца, который прежде заманил Виктора и Елен в ловушку. А возможно, это был он сам. Не вызывало сомнений, что именно в результате его манипуляции с клавиатурой, которая очевидно дистанционно управляла каким-то устройством, я перенесся в прошлое. Но, по-видимому, мое вмешательство не позволило пришельцу в полной мере осуществить свой план. Когда я прыгнул и задел кнопки виртуальной клавиатуры, то активировалась какая-то другая программа, и я очутился здесь. Что именно собирался сделать со мной инопланетянин или куда хотел отправить на самом деле я, конечно, не имел ни малейшего представления. Лишь в одном я был уверен, ничего хорошего меня не ожидало. После некоторых размышлений я понял, что скрываться мне следует до тех пор, пока более ранняя версия меня не отправится в прошлое из охотничьего домика. Только после этого я снова смогу занять свое законное место в этой жизни. Потом мои мысли обратились к детективу Смиту или кем он там был на самом деле. Очевидно, ему было известно что-то такое, чего не знал я. Ведь он дал мне бумажник с полицейским жетоном и заявил, что тот мне понадобится. Следовательно, встретиться с детективом Смитом было просто необходимо. Но визитку, которую он дал мне во время своего посещения, я тогда же выбросил как совершенно бесполезный предмет. Первым делом я отправился в департамент полиции, находившийся недалеко от моего настоящего места жительства. Дежурный офицер заявил, что никакого детектива по имени Смит у них нет. При этом офицер посматривал на меня столь подозрительно, что я поспешил ретироваться, пробормотав, что, по-видимому, что-то перепутал. Ниточка, ведущая к Смиту, оборвалась. Но я гарантированно мог встретить его возле своего дома, через 3,5 месяца, на следующий день после побоища на пустыре. И мне ничего не оставалось, кроме того, как набраться терпения и ждать.